Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше изучение письма Вильнского Гаона, которое он отправил своей семье. Вот уже на протяжении многих уроков мы с вами черпаем мудрость с этого неисчерпаемого, прошу прощения за такие высокие слова, источника. Потому что действительно это письмо, о котором сам Вильнский Гаон говорит, чтобы его перечитывали и возвращались к нему вновь и вновь, он является действительно настоящим кладезем мудрости. И если это письмо перечитывать, и если вдумываться то, о чем написано в этом письме, и возвращаться к нему еще раз снова и снова, то, безусловно, наша жизнь, она станет совершенно другой, она станет более осознанной, она станет более чистой, более возвышенной. Одним словом, мы продолжаем изучать письмо Вильнского Гаона, и я думаю, что сегодня будет, наверное, последний урок из этой серии «Письмо Вильнского Гаона о семье». Мы сегодня, наверное, завершим это письмо. Но еще раз, перед началом нашего еще раз последнего урока из цикла «Письмо Вильнского Гаона о семье», я еще раз хочу напомнить, что основная польза от изучение этого великого труда заключается в том, чтобы к нему еще раз возвращаться вновь и вновь. Одним словом, чтобы не растекаться мыслью по древу, мы начинаем. Итак, пишет Вильнский Гаон, но главный принцип воспитания следующий. Воспитывай юношу сообразно пути его. Вот давайте на этой фразе мы с вами немного остановимся. Что значит, что мы должны воспитывать юношу, то есть воспитывать человека согласно его пути? Вы знаете, есть совершенно потрясающий мидраш, который рассказывает о том, что когда Всевышний выбирал тот, кто будет человек, который выведет еврейский народ из Египта, и он смотрел за Моше, написано, одна из главных причин, по которому Моше, он был выбран на эту роль, стать лидером еврейского народа и вывести его из Египта, стала следующая история. Рассказывает о том, что Моше Рабейну, он был пастухом у своего тестя Итро. И вот однажды одна из овечек в том стаде, в котором он был пастухом, она убежала. И Моше Рабейну, написано, пошел за этой овечкой. И вот он идет за этой овечкой, и казалось бы о том, что он ее может уже поймать, там, схватить, вернуть в стадо, но он это не делает, он пытается посмотреть, куда овечка пошла. И вот он видит о том, что овечка, она подошла к источнику, начала пить воду из этого источника, и после этого Моше Рабейну, написано, берет эту маленькую овечку на руки, несет ее на руках к стаду и говорит, я не знал, что вот овечка хотела пить. Вот такая вот история. История совершенно потрясающая, но совершенно непонятно, как вот по этой истории можно было определить, что именно этот человек будет тем, кто выведет еврейский народ из египетского рабства в землю Израиля. И наши мудрецы, пытаясь как бы разобраться в этой истории, говорят нам о том, что здесь, вот в этой истории, заключены все основные лидерские качества, которые были у Моше Рабейну. В чем заключаются эти лидерские качества? Казалось бы, Моше Рабейну, увидя о том, что убежала овечка, он мог совершенно спокойно побежать за ней, как мы сказали, поймать ее, вернуть к стаду. Почему ему нужно было идти за этой овечкой какой-то долгий путь, смотреть, куда она идет? И почему, когда он увидел, что овечка пьет, он поднял ее на руки и сказал, что я даже не знал, что ты хочешь побежать к источнику воды? И наши мудрецы говорят о том, что основное качество лидера, оно заключается в том, чтобы понять каждого из людей, которым он руководит. То есть понять не просто в общем, что хочет там народ, что хочет коллектив, а понять вот как бы чаяние каждого человека. Когда увидел Моше Рабейну, что овечка убегает, он решил понять, что этой овечке не хватает, что ей нужно для того, чтобы она была в стаде. И он понял о том, что вот конкретно эта овечка, ей нужно больше воды, чем другим овцам. И когда он взял ее на руки и принес к стаду, он сказал, что теперь я понимаю, как нужно относиться к этой овечке. И Всевышний говорит, что вот благодаря этому качеству Моше Рабейну и был выбран лидером еврейского народа, который выведет его из земли египетской. То есть что мы видим? Мы видим, как работает этот основной принцип, воспитывая юношу сообразно его пути. Когда Моше Рабейну умирает, человеком, который вводит народ Израиля в землю Израиля, был Йошуа бен Нун. И написано в Торе о том, что «возьми себе Йошуа бен Нуна, мужа, в котором дух». То есть написано «руах бо». Это довольно странная такая фраза о том, что нужно выбрать Йошуа бен Нуна, потому что в нем есть дух, руах бо. Объясняет Раши. То, о чем ты просил, чтобы он сумел приспособиться к духу каждого. То есть, что просит Моше Рабейну Всевышнего, чтобы выбрать человека, который сможет приспособиться к духу, то есть к стремлениям каждого человека, в котором есть то, что называется руах бо. Поэтому Йошуа бен Нун, он и становится тем человеком, который вводит народ Израиля, соответственно, в Эрец Исраэль. Еще одна вещь очень важная, поэтому, ну, как бы принципу. Написано в Месилат Йешарим, пишет Рамхаль, что если человек хочет достичь уровня благочестия, он должен начинать с того, что человек осознает свои обязательства в этом мире. Очень интересно. То есть, если человек хочет достичь каких-то высоких уровней, он должен сначала осознать, как бы свои обязательства в этом мире. И говорят комментаторы, что значит человек должен осознать обязательства его в этом мире. У каждого человека есть свои обязательства. И это очень важный принцип. Один человек, у него получаются какие-то вещи лучше. У другого человека получаются другие вещи какие-то лучше. Один человек гуманитарий, другой человек технарь. Третий человек, там, не знаю, любит физкультуру, а четвертый человек, он любит более там, спокойный какой-то образ жизни. Один флегматик, другой меланхолик, третий холерик, четвертый сангвиник. Ну, каждый человек, он по-своему имеет свои особенности, которые есть только у него. Поэтому, говорит Рамхаль, для того, чтобы человек начинал духовно расти, он должен в первую очередь осознать свои обязанности в этом мире. То есть осознать, какие обязанности есть конкретно у него. Вот что он в этом мире может достичь, в чем у него талант. Очень часто, знаете, люди, которые там пытаются, особенно в молодом возрасте, найти работу. Вот они ищут и думают, вот какую работу выбрать, какая работа будет больше всего мне подходить. И это всегда очень-очень сложный такой выбор. Так вот, в первую очередь человек должен понять, к чему у него лежит душа, что у него больше получается. У одного одно получается, у другого получаются какие-то другие вещи. Поэтому пишет Виленский Гаон о том, что и воспитание, этот принцип, он должен быть основным. Воспитай юношу сообразно пути его. Не могут быть все люди одинаковые. У кого-то изучение, там, не знаю, Торы или каких-то духовных вещей получается больше, лучше. У кого-то получается хуже. Но это не значит, что тот, у кого это получается лучше, другой, у которого это получается хуже, что он как бы выпадает совершенно из этого праздника жизни. Значит, есть какие-то вещи, которые у него лучше получаются. Если ему очень трудно учиться, может быть, он совершенно может потрясающе продавать в магазине, потом стать там, не знаю, главным менеджером, а потом может стать директором какого-то крупного предприятия. У каждого человека есть свой талант. Нету человека, который пришел бы в этот мир, не имея каких-то способностей. Поэтому одна из самых важных таких задач, которые есть у механеха, которые есть у учителя, определить, вот какие способности конкретно есть у этого человека, для того, чтобы учить его сообразно пути его. И тогда, если человека так будут воспитывать, этот человек сможет достичь каких-то очень-очень больших успехов в жизни. Поэтому еще раз пишет Вильнский Галаон, но главный принцип воспитания следующий: воспитывая юношу сообразно пути его. И моего зятя я предупреждаю обо всем этом. Пусть он обращается со своими детьми так же, и пусть все его изучение Тору будет во славу небес. Очень важная вещь, которую Вильнский Гаон обращается к своему зятю, чтобы все, что он будет учить, было во славу небес. И он как бы раскрывает эту вещь. Он говорит, ради Бога, пусть он приучит себя к этому, пусть не обращает внимания на тех, кто говорит, что молодой человек не нуждается в этом. Не дай Бог, наоборот, сказано, воспитывай юношу, и также написано, зеленую скорлупу ореха легко снять. Главное в этих стараниях в том, чтобы благодаря им удостоиться всего, как мы находим у наших мудрецов, сказал Раби Мейер, каждый, кто занимается Торой ради нее самой, удостаивается и многого. И даже более того, весь мир существует для него. Следующая как бы рекомендация, которую говорит Вильнский Гаон, он обращается к своему зятю, то есть к мужу его дочери. И он обращал внимание на то, чтобы занятие Торой, которое он будет учить, оно было ради самой Торы. То, чтобы каждый занимался Торой ради нее самой. Это очень важный принцип, который есть в жизни человека, и на который мы, к сожалению, совершенно не обращаем внимания. Знаете, рассказывают такую совершенно потрясающую историю про Балшемтова, что однажды к Балшемтову пришли какие-то люди и там просили у него благословения на детей. У семейной пары много лет не было детей, и Балшемтов сказал о том, что я помолюсь Всевышнему, я попрошу, чтобы в вашей семье родились дети. Вот когда Балшемтов молился, он как бы понял, почувствовал о том, что у этой семьи никак не может быть детей. Но вот по, не знаю, их мазалю, по их предназначению их в этой жизни, они должны быть бездетными, не дай Бог. Но Балшемтову так хотелось помочь этим людям, что несмотря на то, что он чувствовал о том, что у этой пары не может быть детей, он сказал, что он все равно будет просить Всевышнего, чтобы у этой пары появились дети. И рассказывают, что тогда он услышал как бы голос, который сказал ему, хорошо, у этой пары могут появиться дети, но с одним условием. Ты лишаешься своего ламаба, ты лишаешься своего будущего мира. И Балшемтов, не задумываясь, ответил о том, что он готов лишиться своего будущего мира только вот ради счастья этой семьи, чтобы у этой семьи были дети. И вот, когда он помолился, и он почувствовал о том, что действительно у этой семьи будут дети, Балшемтов начал танцевать, начал радоваться. И когда у него кто-то спросил, почему у учителя такая огромная радость, он сказал, что у меня сейчас самый радостный момент в моей жизни. Я буду служить Всевышнему, зная о том, что я за это не получу никакой награды. Вот это высший уровень того, когда человек говорит, что он будет делать что-то не из-за того, что он что-то получит, а просто вот из любви к Творцу этого мира. Это, наверное, самое высокое ощущение и качество, которое может быть у человека. Это то, о чем на самом деле и говорит Вильнский Гаон своему зятю. Он говорит о том, что несмотря на то, что ты молод, и несмотря на то, что люди говорят о том, что молодость – это у молодого человека не может быть таких возвышенных чувств, они приходят с годами. Он говорит, что это все не так. Ощущению того, что человек должен жить искренне, а это и есть то, что называется искренняя жизнь, то есть искреннее служение Творцу этого мира. Оно начинает воспитываться из ранней юности. Поэтому говорит Вильнский Гаон своему зятю о том, что вот самое главное, что должно быть у тебя, ты должен относиться к изучению Торы именно так, что ты ее учишь не ради чего-то, а учишь ее ради нее самой. А также учи трактат Пиркей Авот и Пиркей Дераби Натан, ведь Дерех Эрец предшествует Торе. Написано о том, что этический взгляд на мир, он предшествует изучению Торы. На что это похоже? У Вильнского Гаона у него есть еще один такой образ. Он говорит, вот есть сад. И в этом саду растут совершенно разные какие-то растения. Там растут потрясающие розы. И в этом же саду растут сорняки. Так вот, когда падает дождь, от этого дождя благо есть абсолютно всему саду. Розы становятся более красивыми, они наполняются соком, они источают какой-то тонкий, потрясающий аромат. Точно так же растут и сорняки, потому что если падает дождь и еще на хорошую почву, то точно так же, как растут розы, точно так же растут и сорняки. Говорит Вильнский Гаон о том, что Тора, она является этим самым дождем. И вот когда человек начинает приходить к ней, когда человек начинает открывать для себя духовный мир, все зависит от того, какое у него состояние в душе. Если у него в душе уже цветут розы, то когда начнет падать вот этот дождь Торы, то он станет еще лучше. То есть вот эти розы в нем станут еще красивее. Но если в человеке, перед тем, как он начинает изучать Тору, есть вот это вот чувство сорняков, есть какие-то вещи, которые являются неправильным поведением в этом мире. То есть человек, он неправильно смотрит на какие-то вещи, у человека есть какие-то недостатки его характера, то получается, что изучение Торы будет способствовать тому, что они усилятся в нем. Поэтому вся вот эта вот вещь, она называется Дерех Эрец. Дерех Эрец – это те вещи, которые должны быть у человека. Отношение к другим людям, чуткость, доброта, когда человек, он думает о другом человеке, когда он говорит постоянно «спасибо» и «пожалуйста». То есть, когда у человека есть хорошие качества, которые есть у него. Так вот, когда такой человек начинает изучать Тору, эти хорошие качества в нем еще больше расцветают. Если же человек начинает изучать Тору, и в нем находятся вот эти самые плохие качества, то получается, что и они расцветают, и человек, получается, изучает Тору и может стать более нахальным, может стать более наглым, может стать тем человеком, который будет забывать о других людях. Почему очень часто так бывает? Вот есть какая-то семья, и есть, допустим, ну, не знаю, какой-то член этой семьи, который начинает открывать для себя духовную мудрость. И бывает так, что вот его открытие духовной мудрости – приводит к тому, что в семье возникают там ссоры, скандалы, люди переживают, люди смотрят на него как на человека, который портит их жизнь. Как часто ко мне там приходят там, за советом, спрашивают какие-то вопросы, вот человек начинает соблюдать кашрут, он приходит там к родителям, мама приготовила там какой-то суп. Понятно, у нас есть принцип, который говорит о том, что даже из любви и уважения к родителям мы не имеем права нарушать Тору. Но ведь не нарушать Тору можно по-разному. Можно начать там, с мамой спорить, может, начать с мамой там, не знаю, ругаться, там, кричать, говорить о том, что я теперь там, соблюдаю кашрут, ни к чему в твоем доме не прикоснусь. Что ты этим добиваешься? С одной стороны, человек, он как бы соблюдает кашрут, но с другой стороны, он приносит боль другому человеку. О чем это говорит? Это говорит только об одном. Это говорит о том, что когда человек начал изучать Тору, вот качество чуткости и отношения к другому человеку в нем не было развито. И вот когда святость ложится на такой фундамент, то и получается такой дом. То есть это не ровный дом с красивыми стенами и с ровным потолком, а он весь перекошенный. Поэтому Дерех Эрец, вот этический взгляд на мир, он должен предшествовать изучению Тору. Поэтому не случайно, говорит Вильнский Гаон, а также учти трактат Пиркей Авот и Пиркей Авот Дераби Натан. Это вот два таких очень важных трактата, в котором говорится про этическое отношение жизни, про Дерех Эрец. Ведь Дерех Эрец предшествует Торе. Свою свекровь почитай, а ее маму почитай особо. Также и с любым человеком веди себя, как положено, по нашему закону, спокойно и с достоинством. Обратите внимание, Вильнский Гаон говорит о том, что нужно почитать свою свекровь. Как часто мы слышим там, не знаю, там, в фольклоре разных народов о том, что отношения там зяти и свекрови, там, невестки и тещи. И это приводит огромное количество там, не знаю, там разных шуток, разных анекдотов. Не так давно я там проходил по подземному переходу, и там, ну, какой-то человек сидел, у него там шапка была, там лежала, чтобы ему деньги там давали собирать, у него была там надпись «Собирая деньги на киллера для тещи». И каждый человек там проходил и, в общем, бросал какой-то ему там шекель, рубль, не знаю, что он ему там швырял. Смешно это? Нет, это грустно. Потому что вот эти вот стереотипы, свекровь, теща, ведь это не еврейские стереотипы. Потому что, обратите внимание, когда об этом он пишет это после того, как он сказал, что нужно изучать Дерех Эрец. Когда человек изучает Дерех Эрец, нет для него ни тещи, ни свекрови, есть для него просто другой человек, другой еврей, к которому нужно относиться с полным уважением. А если это еще либо теща, либо свекровь, то наоборот, с двойным уважением, к которому нужно относиться. Поэтому не случайно Виленский Гаон это говорит именно сейчас, когда говорит о том, что Дерех Эрец, этика, она предшествует изучению Торы. И дальше, после того, как он говорит, что нужно почитать свекровь, то есть жену Виленского Гаона, и не просто ее, но и ее маму с особым каким-то вот, уважением. Также и с любым человеком веди себя так, как положено по нашему закону, спокойно и с достоинством. То есть говорит Вильнский Гаон, что точно так же, как ты относишься к свекрови или к там, теще, точно так же ты должен относиться к любому другому человеку. Если ты идешь по, не знаю, общим этим анекдотам, и у тебя между тобой и свекровью постоянно какой-то скандал, то получается, что по этой же логике ты также должен относиться к другому человеку. Поэтому Вильнский Гаон особо это подчеркивает именно здесь. Дальше Вильнский Гаон обращается к своей маме. Ведь он, еще раз, письмо пишет для всей своей семьи. То есть первая часть письма, она была обращена к его жене. Потом он обращается к своим родственникам. Потом он обращается к своему зятю. Теперь он обращается к своей маме. Начинает он говорить теми словами, которые, в общем, каждый человек и, в принципе, должен обращаться к маме. «Моя любимая мама». «Моя любимая мама». Вы знаете, о наших мудрецах ходят огромное-огромное количество различных историй, как они относились к своим родителям. Рассказывают, что рав Йосеф Зундель из Саланта, который был учителем рав Исроэля Салантера, человека, которого, можно сказать, родоначальником такого движения, как глубокое изучение мусара. Он жил в 19 веке. Вот рав Йосеф Зундель из Саланта был его учителем. Так рассказывают о том, что каждое утро видели о том, как рав Йосеф Зундель, он расчищал дорожку. То есть дорожку от дома, которая, в общем, шла к синагоге. И каждый день вот он расчищал, чтобы там, не дай бог, не было никакого снега. И однажды ученики у него спросили, почему он так каждое утро вот с таким трепетом расчищает эту дорожку. Ведь можно на самом деле, ну, как бы даже если есть немножко снега, то если, понятно, там сугробы какие-то огромные, ты особенно не пройдешь, но если снега там немного, то можно совершенно спокойно пройти по этой дорожке. На что им рав Йосеф Зундель из Саланта ответил, что на самом деле по этой дорожке, говорит, каждое утро проходит моя мама. Поэтому я хочу, чтобы когда она проходила по этой дорожке, она была вот идеально чистая. И это на самом деле является не какими-то не знаю, там, сказками, не какими-то там легендами о том, вот как люди относятся к своим родителям. Величайшие раввины говорят о том, что Аризаль, величайший каббалист во всей истории, каждый раз, когда он в пятницу вечером возвращался из синагоги домой, он всегда целовал руку маме. Вот у него был такой обычай. Рабейну Йона, он говорит еще очень важную вещь. Он говорит, что у нас есть как бы заповедь почитать наших родителей. И он говорит, а в чем выражается вот самая глубинная часть этой заповеди? И он говорит, самая глубинная часть этой заповеди сделать так, чтобы родители были счастливы, видя наши действия. Вот это очень важная вещь, понимаете? Потому что позвонить и там сказать, там, мамочка, папочка, это очень правильно, это очень хорошо. Но на самом деле вот глубинное почитание, которое человек может оказать своим родителям, оно заключается в том, что родители будут счастливы. А когда родители будут счастливы? Родители будут счастливы тогда, когда они будут видеть, что их дети ведут себя так, что за них можно гордиться. От этого родители будут получать настоящее счастье. В еврейском фольклоре, особенно там в фольклоре на идыше, очень часто употребляются эти вот слова, эти пожелания, которые дают родителям, чтобы ты имел нахас от своих детей, вот, чтобы ты имел удовольствие от своих детей. Это и есть самая большая часть, которую могут сделать дети для своих родителей, чтобы исполнить заповедь «почитай родителей». Помочь родителям понятно, как Раф Зундель Саланта там почистить дорогу, чтобы каждый человек, чтобы мама его шла в синагогу по чистой дороге. Это прекрасно. Принести там, не знаю, маме цветы, папе подарить там, не знаю, там бутылку пива, не знаю, что папа там пьет. Это тоже все прекрасно. Но на самом деле, говорит Рабейну Йона, что самая вот такая глубинная часть уважения к родителям – это сделай так, чтобы родители получали удовольствие от детей. Интересно, знаете, на бар-мицву многие люди, ну, что они желают детям? Они желают о том, чтобы он там вырос хорошим человеком, чтобы он вырос мудрецом Торы, чтобы он вырос человеком, у которого будет там богобоязненность. Ну, в общем, чтобы он вырос человеком с большой буквы. Ну что можно пожелать мальчику на 13 лет после того, как ему вручить подарок? Рав Мишель Ягуда Левкович говорит о том, что самое важное пожелание, которое нужно давать ребенку, у которого бар-мицва, о том, что теперь ты должен воспитывать в себе еще больше качества кибут-ав-вм, то есть уважение к папе и маме. Потому что когда ребенок, он маленький, понятно, что его отношение там, к папе, к маме, ну, как у маленького ребенка, он полностью от них зависит. Когда ребенку исполняется 13 лет, и он уже, я не скажу, что он становится взрослым, но он уже становится относительно взрослым человеком, то считает Рав Левкович, что самое важное пожелание – ребенку, когда у него бар-мицва, именно в этом. Сказать о том, что вот теперь, когда ты стал более взрослым, теперь, когда ты стал более независимым, для того, чтобы ты вырос прекрасным человеком в этом мире, ты должен уважать своих родителей. Поэтому Вильнский Гаон это нам показывает прямо при помощи обращения к своей маме. «Моя любимая мама, я уверен, что тебе не требуются мои наставления, ведь я знаю, как ты скромна. Тем не менее, пусть читаю тебе это послание, потому что в нем слова Бога живого. Я очень прошу тебя не печалиться обо мне, как ты мне уже обещала, и если будет угодно Всевышнему, чтобы я оказался в Иерусалиме, святом городе, у врат небесных, буду просить за тебя, как обещал. И мы еще все увидимся, если это будет угодно милосердному. Я также прошу мою жену, чтобы она уважала мою маму, как сказано в Торе, тем более, что она вдова. И очень большой грех огорчать ее даже в малом». Ну вот у нас есть заповедь, очень важная заповедь о том, что мы должны с особым таким пиететом, с особой отношением с особым такой чуткостью относиться, если человек сирота или если женщина-вдова. Это принцип, на самом деле, он очень важный, потому что он говорит о том, что есть определенные части общества, которые менее всего защищены. И, как правило, люди, которые, ну, скажем так, не являются там, не знаю, богатыми, не являются какими-то известными людьми, а люди иногда очень бедные, иногда, может, малоразговорчивые, мы на них обращаем меньше всего внимания. Это вещь, которая есть, ну, вот повсеместно. Не знаю, человек принимает на шаббат гостей, там большой какой-то коллектив, и входит очень богатый человек. А рядом с ним заходит человек, который, может, совершенно не богатый и одет очень по-скромному. На кого мы в первую очередь обращаем внимание? На богатого человека. А это совершенно неправильно. Потому что любой человек, который... Нет, и понятно, если богатый человек, он делает огромное количество там добрых дел, огромное количество там мицв, он там помогает другим людям и так дальше, и с ним вместе приходит человек, о котором мы совершенно ничего не знаем, то понятно, что мы в первую очередь должны оказать почести тому человеку, о котором мы знаем, что он действительно делает какое-то большое количество добра. Но если мы это не знаем, если мы просто встречаем по одежке, этот одет более так респектабельно, этот менее респектабельно, почему мы должны уважение оказывать одному больше, чем другому? Вот в этом очень есть важный принцип, который говорит о том, что нужно быть особенно чутким к людям, у которых их социальный статус, а социальный статус вдовы и сироты, ну, может быть, сейчас это не так, потому что, слава богу, другое общество. Но когда-то люди с этим статусом, они, в общем, как бы были самая незащищенная часть общества. Поэтому Тора пишет о том, что вот к ним нужно относиться с особой чуткостью. Поэтому не случайно Вильнский Гаон пишет своей жене о том, что она относилась к его маме с уважением, в первую очередь из-за того, что она вдова. Ну, про это можно рассказать, знаете, огромное количество разных историй. Рассказывал Рав Мейер Карелец про Рав Хаима озера Градзинского. Великий был такой человек. Он жил в первой половине 20 века в Вильнюсе. Умер он, по-моему, в 30-е годы. Ну, в общем, это был один из величайших раввинов первой половины 20 века. И рассказывают, что однажды Рав Хаим озер Градзинский, он сидел в окружении других там раввинов, и они обсуждали какие-то очень важные слова. Вдруг дверь раскрывается, опять же, это вспоминает Рав Мейер Карелец, ну, как бы он был свидетелем этого. Дверь раскрывается, заходит женщина и, в общем, начинает кричать. Начинает кричать, потому что Рав Хаим озер Градзинский должен был ей написать какое-то рекомендательное письмо, он еще его не написал в секретариате, там оно еще было не готово, или написали его, ну, в общем, написали не так, как она хотела, чтобы ей было написано. И вот она начинает кричать, она начинает там разбрасывать бумаги, в общем, начинает вести себя неадекватно. И Рав Хаим озер Градзинский, в общем, как бы сидел и слушал ее, выслушивал ее и сказал о том, что ты абсолютно права, в общем, произошла ошибка прямо сейчас. Вот мы напишем то письмо, которое нужно тебе для того, чтобы, в общем, для того, чтобы все было хорошо. И эта женщина ушла, он попросил секретаря, чтобы он написал ей вот письмо так, как она хочет, чтобы все так было. Прервал это заседание, которое было очень важное, вернулся. Ну и все в недоумении спрашивают, как это вообще может понять. Там врывается какая-то женщина с каким-то неадекватным поведением, там начинает там кричать, там бросать бумаги, там кричать на раввина. Раввин прерывает заседание очень серьезное, там идет к секретарю. Вот как это можно понять? И Рав Хаим озер Градзинский сказал, что она вдова, и, в общем, это человек, которому ей больно на душе. Поэтому ей можно простить абсолютно все. И это не те вещи, которые говорятся, что они какие-то, не знаю, какие-то свидетельства высшего духовного пилотажа, которым может оказать человек. Известна эта история про Раф Исроля Салантера. Рассказывает о том, что он однажды пришел в дом к одному очень богатому человеку. Ну и, в общем, там была трапеза в этом доме. И этот богатый человек сказал: уважаемый Раф, давайте мы пойдем, значит, помоем руки. Ну, тогда же не было еще водопроводов. Тогда носили воду с колодцев. И он, значит, берет там большое такое ведро и кружку, с которой делают омовение рук, и наливает, значит, Раву такую большую кружку, и прям чтобы там переливалось. Почему? Потому что есть такой, как бы, ну, какая-то такая сгула, такая вот вещь о том, что если человек, когда делает на тело тиадаем, набирает вот полную кружку, то это будет как бы способствовать его богатству. То есть как бы показывает о том, что человек не экономит на чем-то. Вот на мицве он не экономит. А до этого Раф Салантер увидел о том, что воду в дом этого человека приносит девочка-сирота, которая, в общем, работала в этом доме. И когда этот там человек наливает ему эту большую этот стакан, большую эту кружку для того, чтобы он помыл руки, он отливает ее, в общем, в обратное ведро и оставляет себе ту часть воды, которая ему нужна для того, чтобы помыть руки. И когда он омыл руки, и когда он там скушал хлеб, этот богач спрашивает у него, почему так Раф странно поступил, ведь есть ну, такое обычай, что если вода как бы переливается через кружку, то это как бы сгула на богатство, то это какой-то хороший знак на то, чтобы человек был богатым. И тогда ему сказал Раф Салантер, что я не хочу стать богатым, делая усилия девочки-сироты. То есть богатство из-за того, что девочка-сирота еще раз придет и принесет ведро, такое богатство мне совершенно не нужно. Поэтому это очень-очень важная вещь, которая подчеркивает Вильнский Гаон. Интересно, еще одна история рассказывает про Раф Салантера, про него еще раз можно рассказывать, это миллионы этих историй. Рассказывает, что однажды к нему пришли его ученики и спросили: вот мы сейчас будем выпекать мацу. На что раввин хочет, чтобы мы обратили внимание, вот в чем мы должны быть осторожны для того, чтобы ту мацу, которую мы будем выпекать, чтобы она была, ну, вот такая, самая кошерная. На что в первую очередь нужно обратить внимание? И Раф Салантер сказал, что будьте особенно осторожны, чтобы не огорчить женщину, которая месит тесто. Потому что женщина, которая замешивает тесто, это женщина-вдова. Поэтому к ней нужно относиться с особым таким пиететом, с особой такой мягкостью. Потому что, в общем, она вдова. Поэтому, если вы хотите, чтобы маца была кошерная, в первую очередь обратите внимание именно на это. Таких историй огромное количество. Рассказывает история про Рав Шлома Залмана Ойербаха. И понимаете, что самое интересное? Ведь эти истории, они не являются какими-то легендами, какими-то, не знаю, там, сказками, о которых говорят. Это реальные истории, которые происходили с людьми. Рассказывают, опять же, про Шлома Залмана Ойербаха, что однажды к нему пришла там женщина, какая-то его соседка, со словами о том, что вот она хочет откашировать кухню. Ну, какая-то там была проблема, нужно было откашировать кухню. И вот она спросила у Рава, как правильно это сделать. И Рав Фойербах, зная, где, опять же, живет его соседка, сказал, что, ты знаешь, говорит, я к тебе приду и покажу. И вот он пришел к ней, там специально, там прервал свои вот занятия, пошел к этой женщине и сам откашировал ту часть кухни, которую она хотела откашировать. Ну и эта женщина очень поблагодарила Рава. И тогда у него спросили его ученики, в общем, люди, которые видели это, а почему как бы Раф пошел сам этой женщине там кашировать кухню, ведь она, в принципе, по большому счету спросила у него, как это делать, он мог это просто ей объяснить, почему он это делал. И Рав Шломо Залман Ойербах сказал, что у этой женщины недавно умер муж. И обычно именно ее муж, он кашировал кухню. Поэтому, говорит Рав Шломо Залман Ойербах, когда она будет кашировать кухню, к ней вот будут приходить эти воспоминания, что вот когда-то еще в прошлом году это делал муж, а теперь я, в общем, одинокий человек, я должна это делать сама. Поэтому, говорит Рав Шломо Залман Ойербах, для того, чтобы у нее не было таких мыслей, он сам пошел ей кашировать эту часть кухни. Вильнский гаон это подчеркивает не случайно здесь, потому что, еще раз, все вот эти вот вещи, о которых мы говорим, они являются не какими-то, еще раз, частями какого-то большого праведника или какого-то большого хасида. Это те вещи, которые должны быть у каждого человека. Поэтому он говорит, я также прошу мою жену, чтобы она уважала мою маму, как сказано в Торе, тем более, что она вдова, и очень большой грех огорчать ее даже в малом. Также я прошу мою маму, чтобы был мир между вами, чтобы каждая из вас радовала другую добрыми словами, ведь это великая заповедь для всех. И спрашивают человека на высшем суде, почитал ли ты своего товарища от всей души. Нужно его почитать от всей души. Обратите внимание, дальше пишет Вильнский гаон, Тора обязывает радовать человека. Интересная вещь, мы совершенно не обращаем иногда на это внимание. Знаете, Альтер Слободки когда-то сказал совершенно потрясающую вещь. Он говорит, что вот когда человек собирает урожай, в этом урожае находятся какие-то вещи, которые ему не принадлежат. Ну, то есть они перед тем, как он будет сам использовать этот урожай, он должен будет часть этого урожая отдать ну, какой-то части общества. Иногда левитам, иногда там, я не знаю, коинам какую-то вещь, то, что он дает, там, труму и так дальше. А иногда бедным. То есть есть определенные годы, когда часть урожая, десятина урожая дается бедным. Так вот, говорит Рав Альтер Слободки, что в тот момент, когда человек собрал урожай, и этот урожай находится у него дома, то какая-то определенная часть урожая, она ему уже не принадлежит. Хотя он ее собрал, это его урожай, он находится, опять же, в его дворе, но ему он не принадлежит. Почему? Потому что он принадлежит бедняку, которого он еще ему не отдал. А если этот бедняк придет через, там, не знаю, 2 дня? Ну, так через 2 дня он это получит. Поэтому говорит Тора, что если человек возьмет какую-то часть этого урожая, которую он, опять же, считает своей, она находится, не знаю, в его доме, он ее, опять же, лично собрал, там, лично, на лично комбайне там ехал, косил там эту пшеницу и так дальше. И бедняк этот еще не пришел, он взял какой-то колосок с этой части, которую он должен дать для бедняка. Написано, что это человек вор, то есть написано, что он своровал эту часть у другого человека, говорит Рав Альтер Слободки. Послушайте, что он говорит. Ну вот просто послушайте, это же такая важная мысль, которая должна быть у каждого из нас каждый раз, когда мы выходим из дома. Он говорит, когда ты выходишь из дома, у тебя находится, вот в тебе сейчас находится часть улыбки, которая тебе не принадлежит. Она принадлежит другому человеку. Но вот часть какой-то позитивной эмоции, которая вот где-то есть в глубине тебя, даже если у тебя плохое настроение. Но ведь у тебя же есть где-то в глубине тебя какая-то положительная эмоция, какие-то положительные качества. Так вот, эти вот положительные качества, говорит Альтер Слободки, твоя улыбка, которая есть, и которая не принадлежит тебе, она принадлежит другому человеку, которого, встретив, выйдя из дома, ты просто должен улыбнуться. Так вот, если ты выйдешь, и не улыбнешься этому человеку, ты своровал у этого человека улыбку. Потому что она не принадлежит тебе, она принадлежит этому другому человеку. Поэтому отношение к другому человеку с радостью. Тора обязывает радовать человека. То есть Тора говорит о том, что человека надо радовать. Мы уже вспоминали сегодня не единожды Рав Исроэля Салантера, вспоминает его ученик Рав Исхак Блейзер, о том, что когда-то он слышал это со слов своего раввина, о том, что однажды он шел в синагогу перед Йом-Кипуром, и в эту синагогу шел, ну, очень такой благочестивый человек, очень такой праведный человек. Он весь был в мыслях, весь был погружен к этому великому дню, дню очищения. Вот он весь был одна такая сплошная святая сосредоточенность. И вот они, он поравнялся с ним, и Рав Исроэль Салантер был еще, видно, молодым человеком, и у него возник какой-то вопрос. И он видел перед собой знающего человека, и он решил задать ему этот вопрос. И вот он задает ему этот вопрос, и этот благочестивый человек, он настолько погружен в свое благочестие, что он даже ему не отвечает. Он идет дальше, и, в общем, ничего не отвечает. Тогда Рав Исроэль Салантер сказал, что говорит, я понял тогда урок на всю жизнь. А в чем моя вина? В том, что этот человек сейчас такой благочестивый, что он так погружен в мысли о каких-то таких высоких, возвышенных делах. Ведь задача каждого человека, в первую очередь, она заключается в том, что нужно, если тебе задают вопрос, ты должен ответить. Если ты встречаешь другого человека, ему нужно улыбнуться этому человеку. А если ты погружен в свое благочестие, и твое благочестие ограждает тебя от того, чтобы улыбнуться кому-то, ответить кому-то, не знаю, там, поговорить с каким-то другим человеком, то зачем нужно это благочестие? То зачем все вот это нужно? Поэтому Рав Исроэль Салантер, он тогда сказал своему ученику Рафи Исхаку Блейзеру о том, что говорит, именно тогда я понял, что вот является самым главным. Рав Хаим Озер Градзинский, которого мы опять же сегодня уже несколько раз вспоминали, он писал в конце жизни, что я думал, что основная работа человека в этом мире – писать глубокие книги, говорить глубокие мысли, но я понял, что это все детская игра по сравнению с поддержкой вдовы, сироты, помощи бедняку или человеку, изучающему Тору. То есть Рав Хаим Озер Градзинский, он говорит о том, что есть какие-то вещи, действительно очень важные в этом мире, но еще более важная вещь в этом мире – просто поделиться улыбкой с другим человеком, сделать его радостным. «Даже если кто-то из вас поступит несправедливо, прощайте друг друга ради Бога, живите в мире. Кроме этого, прошу мою маму, воспитывай моих сыновей и дочерей, увещай их мягко так, чтобы они принимали назидание. Присматривай за ними, своими же сыновьям и дочерям я наказываю, чтобы уважали бабушку. И чтобы не было между вами никаких споров и ссор, чтобы жили вы мирно друг с другом. Властелин мира, да благословит вас и моих сыновей и дочерей, и моего зятя, и братьев моих, и весь народ Израиля жизнью и миром. Любящий вас, Элиягу, сын Рав Шлома Зальмана». Так Вильнский Гаон заканчивает свое письмо. Теперь мы приходим к самому началу того, с чего мы начали говорить про письмо Вильнского Гаона, которое он отправляет своей семье. Мы говорили о том, что Вильнский Гаон, он должен был поехать в землю Израиля. И он находился тогда в Кенигсберге, это современный Калининград. Но определенные обстоятельства, которые там случились с ним, были там в его жизни, мы не будем сейчас говорить про эти обстоятельства, потому что мы их упоминали на нашем первом уроке, сделали так, что Вильнский Гаон все-таки не попал в землю Израиля. Но письмо с своей как бы волей, своей просьбой, как должна вести себя его семья в тот момент, когда он будет находиться в земле Израиля, оно осталось. И несмотря на то, что Вильнский Гаон в землю Израиля не попал, для нас осталось это письмо. И не случайно он говорит о том, что это письмо нужно перечитывать каждый шаббат. Не случайно он говорит своей семье о том, что к этому письму нужно возвращаться и возвращаться снова и снова. Потому что, как говорит Рамхаль, как говорит Рав Мойше Хаим Луцато, те вещи, которые нам кажутся сами собой разумеющимися, те вещи, которые нам кажутся самыми такими легкими и понятными в мире, на самом деле они являются самыми сложными. На самом деле они являются теми вещами, о которых мы, к сожалению, забываем. Поэтому я очень рад, что мы напомнили друг другу об этих простых истинах. Спасибо вам большое, что были со мной. И до следующих встреч.